Глава 17. Если они одни, то ждать можно спокойно. И минуту, и час. Тот, последний, которому Воронцов еще не подарил свою пулю, тоже замер и тоже ждет. Но он ждет другого. И надежды у него другие. Потому что он не видит ничего, кроме леса впереди, редких кустов, заросших травой, с первыми морозами превратившейся в солому, и будылья до своих товарищей, которые истекали кровью справа, слева и позади него. Это, конечно, не прибавляло ни сил, ни храбрости. Но самое главное и самое опасное для него — он не видел стрелка, который тремя выстрелами выбил почти всю группу и теперь охотился за ним. Правда, его могла достать одна из автоматных очередей, которыми они хлестали хоть и наугад, но зато густо, так что основательно обработали все кусты, обступавшие их. Но расстояние... Расстояние, которое разделяло их, уменьшало шансы того, у кого в этот момент оказалось оружие ближнего боя, и увеличивало шансы того, у кого была винтовка. Воронцов неподвижно стоял между двух кустов, упершись локтем в колено и держа на мушке узкий коридор луга и заросли кустарника. Где-то за теми ивами замер последний автоматчик из группы древесных лягушек. Воронцов успеет взять его на мушку, даже если тот сейчас появится не там, где он его ждет. Главное — не шевелиться. Первое, что может подумать последняя лягушка — стрелок убит автоматной очередью. Второе — ушел, тихо уполз в лес и ушел. Но оставалось и третье, самое опасное. Но лягушка не уверена ни в одном, ни в другом, ни в третьем. А Воронцов знает точно. Немец жив. Лежит где-то там, в сотне шагов от него за кустами, и тоже ждет. Снова застонал раненый, но уже тихо. Стоны раздавались через одинаковые промежутки времени. Все тише и тише. Надо ждать. Ждать, не двигаться, окаменеть. Воронцов почувствовал, как от напряжения поскрипывают шейные позвонки. Шевельнул пальцами. Нет, все в порядке. Руки не затекли, не онемели. Вполне послушны и готовы мгновенно исполнить любую его волю. Раненый, наконец, затих. Только ветер гулко гулял по верхушкам сухих трав, теребил остатки листвы на ивах. Сорока вновь зачекотала в лесу. А может, Воронцов до этой минуты просто не обращал на нее внимания, весь поглощенный схваткой. Он прислушался. Он-то знал, что именно теперь сорочий гам тоже мог стать частью схватки, которая еще не закончилась. Сорока явно кого-то заметила и сопровождала. Но на этот раз она подняла переполох не в лощине, откуда пришли древесные лягушки, а слева и немного позади его, почти там, куда ушли танкисты. Воронцов замер, прислушался. Если четвертый немец успел отползти и теперь обходит его, он это услышит. Но ничто, ни единый звук не нарушал гулкого шороха травы, придавленной ветром. Казалось, что никого, кроме ветра, и не было здесь в эти сдавленные ожидания мгновения. Даже его, Воронцова, с винтовкой вскинутой к плечу, тоже здесь не существовало. Только ветер, трава и кустарник с необлетевшей листвой. Даже сорока затихла. И Воронцов, не выдержав напряжения, начал медленно поворачивать голову. Там, в березняке, мелькали фигуры танкистов. Видимо, услышав стрельбу, охранение вернулось. Воронцова охватило беспокойство. Танкисты бегут гурьбой. Возможно, прямо на выстрел затаившегося автоматчика. Но останавливать их было уже поздно. Да и себя он мгновенно бы выдал. И тогда, понимая, что все произойдет в ближайшую минуту-две, а может и гораздо быстрее, Воронцов принял мгновенное решение. Он начал медленно вставать, держа винтовку наготове. Глаза его ощупывали каждый бугорок впереди, каждую ветку зарослей густого кустарника, где несколько минут назад он потерял из виду четвертого немца. Танкисты тем временем приближались, охватывая луг слева своей короткой цепью. С ними был и младший сержант. Его голос Воронцов услышал отчетливо. Демьян спрашивал танкистов, где они выходили, а потом скомандовал в цепь. Воронцов распрямил спину и уже стоял во весь свой рост. Левая рука, поддерживающая холодное цевье винтовки, начала дрожать, и бурые наплывы луговой травы, приближенные сильной оптикой прицела, задрожали еще сильнее. «Обходи левее!» — послышался голос Демьяна. И тотчас из-за куста привстал и замер со вскинутым автоматом, осторожный, как рысь, человек. Он выжидал, когда танкисты, явно не видевшие его, подойдут на расстояние верной очереди. Приклад автомата был откинут. Немец рисковал, но это выдавало в нем опытного и хладнокровного воина. Воронцов подвел уголки прицела под обрез кепи, потом опустил еще немного и плавно нажал на спуск. Немец вскинул над головой автомат и опрокинулся на спину. Танкисты один за другим попадали в траву. Замерли. Но вскоре Воронцов услышал их радостные голоса. «Командир! Живой! Двоих завалил! Троих! Ну, ворошиловский стрелок!» Они подбежали к нему, запыхавшиеся, улыбающиеся. «Николаев!» — тут же распорядился Воронцов. «Займи позицию вон там, следи за лощиной. Демьян и ты, Штыренко, давайте быстрее их уберем отсюда, в лес. Их надо спрятать. Командир, ты займись оружием, а мы со Штырем сами управимся. Скажи только, куда носить?» Воронцов собрал автоматы, отстегнул магазинные подсумки, снял ранцы. «Там дальше, четвертый», — указал он Демьяну в сторону лощины. «Ну, командир, навалил ты ганцев! Четверо!» Минуту спустя, когда они отошли в лес, оставив на опушке Михайлова, он услышал такой разговор Демьяна и Штыренко. «Обрати внимание, Штырь, все трое убиты в шею или в горло. У этих двоих пуля вон куда вошла, под ухо. У этого кадык оторвало. И где наш командир так стрелять научился?» «Курсант. Там их основательно учили. Поросят так бьют». «Каких поросят?» — переспросил своего командира Штыренко. «Когда, к примеру, откормили большого поросенка, и резак не осмеливается к нему подойти, то стреляют из ружья. Бьют как раз вот сюда, под ухо. Тогда точно наповал». «Понятно. Слышь, Демьян, а ты не знаешь, почему наш командир в курсантах ходит? Почему не лейтенант? Вон как воюет. И командует толково». «А ты сам его спроси». «Да неудобно как-то». «Неудобно, знаешь что?» «Да знаю», — засмеялся Штыренко. «Как говорил наш мехвод Васек Китаев, неудобно только через смотровую щель». Демьян покачал головой и посмотрел на своего заряжающего. «А ты, Штырь, наверное, все же пробовал». Они рассмеялись. Воронцов подошел к ним, когда они уже сняли дерн и начали углубляться в сырую землю. «Глубоко не копайте, надо спешить». Он вытащил из-за голенища нож, спустился в лощину и нарезал ивовых веток. «Потом сверху набросать. Если будут искать, то, конечно, найдут, но если им не до того, то и так сойдет». Демьян торопливо выбрасывал из ровика землю. Вскоре его сменил Штыренко, а Демьян обошел немцев вокруг и указал лопатой. «А бужа на них исправная, а, командир? А у нас половина отряда разутые, и куртки у них хорошие. Сюда бы Золотарева, он бы быстро инвентаризацию произвел. Вот что, Демьян, давайте быстро снимайте с них всю амуницию. Тела в яму, а форму свяжите ремнями по комплектам. Она нам еще очень может пригодиться. Бинокль-то возьмите, товарищ командир. Это ваш трофей, законный». И Демьян протянул Воронцову бинокль. «Видать, офицер. Вон у него какие нашивки». «Да нет, не офицер. Шарфюрер», — определил Воронцов. «Петлицы видите какие? Руны. СС. У них свои звания. Не такие, как в вермахте. Один хрен, фашисты. ССовцы хуже. Пленных наших расстреливают. У них в СС что ни звание, то фюрер. Все фюрерами хотят быть на нашей земле». «Шарфюрер? Это кто, старшина Чишо?» — поинтересовался Штыренко. «Нет, унтерфельдфебель», — пояснил Воронцов. «А по-нашему старший сержант». «А я думал, связисты или что-то в этом роде. Может, думаю, электрики какие-нибудь». И Штыренко снова налег на лопату. «Ну да, Штырь», — тут же усмехнулся Демьян. «Строители Днепрогэса!» «Всего лишь старший сержант, а с биноклем. У нас во всем танковом батальоне всего 3 бинокля, а в пехотном батальоне, наверное, только у одного комбата». Воронцов взял бинокль и пошел к опушке, где сидел на корточках за кустом крушиной часовой. «Михайлов, ну что?» «Все спокойно. Даже сороки не трещат. Напугали вы их своей стрельбой, товарищ командир». «Стрельбы было много, это верно. Но я стрелял мало». «Всего 4 раза», — засмеялся танкист и смерил взглядом расстояние от лежавших в траве тел до позиции Воронцова. «Иди, помоги ребятам, а я пока тут подежурю». Отсюда хорошо просматривалась противоположная опушка. Косяк ельника, выходившего к лощине, и к гати. Сама гать с торчащими вверх обломками березовых жердей. В бинокль Воронцов увидел даже черные султаны кугушника и зеленые закраины болотины, до которых еще не добрались октябрьские ночные морозы. Ветер затих, и только тугой каленый сквозняк протягивал вдоль опушки, колебля на окрестных осинах последние пятачки красновато-желтой меди. Разом потемнело, как перед сумерками, и посыпала снежная крупа. Она со звоном секла по траве и березовым ветвям, сыпалась вниз, заполняя ложбинки и канавки, оставленные пробежавшими здесь людьми и временем. «Быстро же нынешняя осень перешла в зиму», — подумал Воронцов. Вскоре за ним прибежал Штыренко и доложил. «Все исполнено, товарищ командир». Воронцов подобрал с земли винтовку, положил ее на колени и хотел было встать, но вскинул глазам бинокль и решил еще раз осмотреть противоположную опушку и гать. И тут же сказал танкисту: «Штыренко, замри. А теперь тихо, без резких движений на землю». «Что там, товарищ командир? Опять немцы?»
«Может, и не немцы, но то, что по нашу душу, это точно. Ползи к ребятам, скажи, чтобы заканчивали. Через 5 минут уходим». Снежная крупа перешла в густые хлопья. снова дернул и помчался по лугу ветер, захватывая остатки листвы на ивах и березах. Линзы бинокля залепляло белым, мутным, так что приходилось то и дело прочищать их. Сквозь молочную пелену снежных зарядов Воронцов все же разглядел цепь, которая медленно выбиралась из леса и выравнивалась в лощине перед гатью. Всадника на сером коне в казачьей папахе, группу людей, стоявших на опушке. Он протер линзы и еще раз всмотрелся в стоявших на опушке. Один смотрел в бинокль. Двое о чем-то разговаривали. Одеты странно. Двое в красноармейские офицерские шинели, перетянутые портупеями. Один в куртке древесной лягушки и немецкой офицерской фуражке. Спустя несколько минут они уже бежали по лесу, держась глубоко прорезанной во мху тележной колеи. Воронцов шел замыкающим, время от времени останавливался, прислушивался. Погони он не слышал. Однажды во время очередной остановки внимательно осмотрел свои руки, поднес их к глазам. Нет, они не дрожали. На кончике пальцев падали снежинки и тут же таяли, прозрачными струйками стекая вниз в ладони. Он подождал, когда в ладонях соберутся лужицы, жадно схлебнул их и не почувствовал ничего. Ни жажды, ни избавления от нее. Внутри, будто стальной стержень, стояла та же твердость и холодная мысль о том, как действовать в следующую минуту. Примерно через час они догнали свой обоз. Нелюбин вел его лесной дорогой, выслав вперед усиленный дозор. Остановились. Стали решать, что делать дальше. «Распрягай коней, Кондратий Герасимович! Живо!» — распорядился Воронцов. «Телеги загнать в лес, замаскировать. Лейтенанта посадите на коня. Петров, раздайте одежду и обувь всем, кто разут и плохо одет. Оружие я раздам сам. Гранаты только тем, кто умеет ими пользоваться. Действуйте». Затем он окликнул Степана. Развернул карту. Дорога шла, по всей вероятности, через ту самую гать, которую они миновали стороной, и вела в село Маковец, которое было обозначено на карте как крупный населенный пункт. Там наверняка сильный гарнизон. До фронта километра 3-4. Если они нас прижмут к этому селу, то... «Надо изменить маршрут», — предложил Степан и кинул пальцем на север. «Глубже в их тыл?» — Воронцов задумался. «Конечно, они, если даже потеряют след, будут искать нас здесь, в ближнем тылу». «Да, Степ, ты, пожалуй, прав. Поворачиваем резко на север. Здесь больше возможностей затеряться, оторваться от погони». Но вначале они несколько километров прошли по дороге. Потом часть отряда свернула на юг к фронту, а другая часть продолжала идти по дороге. Затем они соединились, свернули на юг, прошли с полкилометра и также резко повернули на север. Арьергардное охранение тащила за собой срубленные молодые березки. Листва легко скрывала тропу отряда. Шли след в след, аккуратно и тщательно затаптывая глубокие лунки лошадиных копыт. Снег сыпал до самой ночи и прятал то последнее и незначительное, что оставляли люди.